Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало ясно, что действующий глава Сербии Борис Тадич победил во втором туре президентских выборов. Он набрал 50,5% голосов. Его соперник, лидер сербских радикалов Томислав Николич, 47,7%. Явка избирателей составила около 67%. Отвечает ли такой результат интересам России? Об этом беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим собственным корреспондентом агентства печати новости в Югославии, бывшим министром печати России. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Как вы считаете, ожидали ли вы, во-первых, такого именно результата?
Ну, я не был бы оригинален, если бы сказал, что не ожидал его. Это ожидаемый был результат, безусловно, потому что те, кто колебался в первом туре, отдали свои голоса все-таки Тадичу, потому что, несмотря на то, что инерция... такая разочарование сербов в отношениях между остальной Европой, она существует, очень сильная инерция, и это понятно почему, потому что долгое время страна была практически в изоляции. Я напомню нашим слушателям, что гражданская война, распад Югославии, цветущий, процветающий, особенно для нас тогда, для если это еще был Советский Союз, в 91-м году это была витрина западной жизни, куда советские люди могли, россияне могли более-менее свободно ездить. Так вот, последствия гражданской войны, затем экономических санкций, блокады, бомбардировок в 99-м году и последующий распад, вы помните, совсем недавно из этой страны оставался практически союз Сербии и Черногории, сегодня Сербия вообще осталась одна и стоит перед, как мне представляется, ну, практически уже почти свершившимся фактом того, что потеряют еще 15% своей территории, я имею в виду Косово, и, конечно же, в сердцах и в душах сербов это не может не сказываться очень негативно и создавать у них ощущение того, что они чем-то и кем-то наказаны.
Депутат Государственной Думы Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, работавший наблюдателем на прошедших выборах, считает результаты голосования объективными.
Если Николич третировался на Западе как ультранационалист, чуть ли не фашист, и таким образом, несмотря на все свое желание быть принятым на Западе, вменяемым и договороспособным политиком, ему в этом Западом было демонстративно отказано. То Тадичу в Москве не отказывали. В Москве принимали и Тадича, и Николича. Что это означает с точки зрения главной интриги, которая сохраняется в независимости Косово? Безусловно, Запад ассистировал Тадичу прежде всего тем, что оттягивал искусственно провозглашение косовской независимости. Теперь дорога к этому открыта.
Как вы считаете, какую роль сыграли вот приезды обоих кандидатов в столицу накануне второго тура? В российской столице.
Ну, каждый из кандидатов, плюс с ними приезжал еще нынешний премьер-министр Войслав Каштуница, каждый из них, конечно же, использовал русскую карту в своей игре. Кстати, вот это обстоятельство экспертам, которые следят за событиями на Балканах очень внимательно, никогда не нравилось, в том числе и мне. Потому что я прекрасно помню, как господин Милошевич, бывший диктатор Югославии, использовал Москву в своих политических играх, но в последний момент всегда предпочитал подписывать договоры не с Кремлем, а с Белым домом. То же самое произошло и совсем недавно. Приезд президента, который снова получил мандат его соперника Николича, были использованы им для того, чтобы получить дополнительные голоса. Слава Богу, как мне представляется, у руководства нашей страны хватило разума и подготовленной информации для того, чтобы не оттолкнуть ни того, ни другого, а получить максимальные дивиденды из того, что произошло. А я позволю еще раз напомнить нашим радиослушателям, произошло то, что Россия, по-моему, теперь после долгого отсутствия, вероятно, после вот бомбардировок НАТО в 99-м году, снова возвращается на Балканы. Но возвращается на Балканы по проторенной МИДом российским дороге. Вы знаете, что подписано соглашение о том, что мы приобретаем крупнейшие активы нефтяные в Сербии. Сербия становится одним из участников проекта «Южный поток». Если мы вспомним о том, что... И мы с вами, Володя, по-моему, говорили об этом не так давно, на предыдущей встрече, о том, что ведь руководство России незадолго до сербских выборов было, я имею в виду президента Путина, в Софии, и Болгария присоединилась к «Южному потоку». Плюс к этому мы получили впервые за время, когда изменился режим в Болгарии, доступ к первому ядерному проекту, новому ядерному проекту на территории этой страны. И в канун Нового года российский премьер был с официальным визитом в Будапеште, и произошло то, чего даже не ожидали. Судя по всему, и венгры становятся участниками этого проекта. Таким образом, я повторю, Россия возвращается на Балканы на всем понятных цивилизованных условиях, и я думаю, что это хорошая игра.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню о том, отвечает ли интересам России победа действующего главы Сербии Бориса Тадича во втором туре президентских выборов. Мы беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим сапкором агентства печати новости в Югославии, бывшим министром печати Российской Федерации. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», сожалеет об униженности сербов.
Вот состоялись выборы в Сербии, которая была дважды, а может быть трижды унижена, как объект самой тотальной страшной агрессии. Сначала ее разбомбили крылатыми ракетами, бомбардировщиками, а потом, по существу, вырвали из самой Сербии ее лидера. Взяли лидеров, заковали в кандалы и отправили в Гаагский трибунал, где его, видимо, уморили, убили на глазах все человечество. И, наконец, третий раз Сербию оскорбили, отняв у нее Косово. Ну, можно говорить, что Косово все еще часть Сербии, что сербское правительство не признало Косово, но Косово отняли. И вот такая оскорбленная Сербия, на мой взгляд, казалось бы, должна была бы запылать национальным радикализмом. Там должны были победить националисты в самых радикальных своих проявлениях. Должны были прийти к власти люди Шешеля. Должны были прийти к власти люди, требующие национального реванша. И что мы видим? Мы видим, что сербские националисты почти проиграли выборы. Это говорит о том, что сербский народ внутренне подавлен.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о результатах президентских выборов в Сербии беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово».
Ну вот я попробую ответить на эмоциональное выступление хорошего писателя Проханова. Вот он, у него ключевое слово было «реванш». Ну, как говорит мой один друг армянский, ну зачем такое слово в рот брать? Плохое это слово. Мы живем в другое время, когда нужно позабыть о реваншизме. Плюс к этому господин Проханов либо лукавит, либо сознательно говорит неправду. Никто Милошевича, покойника, не убивал. Он, как бы, смерть наступила в результате недостаточного, вероятно, внимания к собственному здоровью. И я напомню, что его смерть-то была как раз выгодна тем, кто стоял за ним. А за ним стояло, безусловно, прошлое Сербии, а не его завтрашний день. Вот в этой связи я хочу напомнить, что во время последнего визита в Москву руководителей Сербии на переговорах, по-моему, это было неделю назад, лидера сербских ультранационалистов Томислава Николича присутствовал брат, старший брат покойного Слободана Милошевича, Борислав Милошевич. Во времена младшего брата он был не просто послом Югославии в Москве, а проводником политики своего брата на российском направлении. И Николич в Москве назвал Борислава Милошевича символом связи Сербии и России. Я думаю, что с такими символами связи России и Сербии вряд ли будут нормальными. Почитайте завтрашний номер нашей газеты. Наш политический обозреватель об этом как раз пишет.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи, господа. Ну вот я хотел дополнить, там у них семейная еще склонность, там у господина Милошевича там к суицидам была, как я помню. Вообще, конечно, вот наши люди как-то плохо представляют себе югославов. Я даже чуть было это не это, ну, условно говоря, югославов там разные, хорваты, сербы, там это, словенцы, прочее. Вот. Но люди привыкли хорошо жить. Мы не знали, как там живут, а у них практически ни в одной самой захудалой деревне не было людей, чтобы там сват, брат там это не жил, не работал в Швеции, там, Германии и прочее. Они, в общем, любят очень хорошо жить. Они, в общем-то, это они не мы. Они вот в этой занюханной жизни не хотят жить.
Ну, трудно не согласиться. Они не мы, конечно. Мы, россияне, единственные, неповторимые. Вся проблема только в том, что и сербы, и хорваты, и словенцы то же самое думают о себе. Вот. Но это так, к слову, пришлось.
Заговорили о судьбе семьи Милошевича. Недавно поступили новые сведения о тех,
да,
кто находится в розыске.
Накануне выборов вдруг одна из популярных сербских газет «Блиц» опубликовала информацию о том, что вдова и сын бывшего балканского правителя Милошевича, я имею в виду Миру Маркович и Марка Милошевича, якобы получили убежище в России. Как всегда, все наши официальные организации тут же проглотили язык, и никто не мог, Федеральная миграционная служба, Министерство иностранных дел, наши спецслужбы взяли такую значительную очень паузу, пока не состоялись выборы. И теперь, слава богу, вот российские власти впервые официально подтвердили, что да, и практически произошло это 2 года назад, в марте 2006 года. И наши сотрудники, и сотрудники других российских средств массовой информации, я знаю, пытались выяснить, кто же прав, кто виноват. Звонили и в сербское посольство, и в российские официальные органы. Говорят, нет, мы никто не знаем. Хотя, конечно, это был секрет Полишинеля. В общем-то, только, наверное, слепой не знает, что эти люди уже давно живут в Москве. Вот почему они живут в Москве, вот в этом, наверное, может быть, надо было бы разобраться подробнее. Потому что я вспоминаю, вот Мира Маркович уехала в феврале 2003 года, а произошло это за месяц до убийства в Белграде предыдущего премьера, реформатора Зорана Джинджича. И почти одновременно, в то же самое время, лидер сербских радикалов, настоящий, не Николич, Николич его бледная копия, я имею Воислава Шешеля, который сидит в гаагском трибунале, перед отлетом в Гаагу бросил такую странную фразу в адрес Джинджича, который как раз в это время где-то там споткнулся и повредил ногу. Он сказал буквально следующее. «У Тита тоже перед смертью были проблемы с ногами». И Мир Маркович отправился в Россию. Можно предположить, что операция по ликвидации покойного Зорана Джинджича, она уже тогда была известна семье Милошевич и вот господину Шешелю, который сидит там.
Борис Немцов, бывший вице-премьер правительства России, один из участников группы российских посредников в дни бомбежек Югославии, не видит причин для тревоги за будущее Сербии.
То, что в Сербии есть два течения политических, одно такое радикально сепаратистское, я бы сказал, а второе все-таки европейское, это ни для кого не секрет. То, что разрыв между кандидатами ничтожный, свидетельствует о том, что силы примерно равны. Но, тем не менее, победа Танчи, на мой взгляд, символически носит характер. Это значит, что все-таки Сербия будет интегрироваться в Европу, что я считаю правильным, всячески это поддерживаю. Что касается Косово, то я думаю, что на пути интеграции в Европу можно будет поэтапные проблемы Косово решить. Было бы хуже, если победил человек, который придерживается изоляционистских взглядов, но этого не случилось. Так что в целом, несмотря на небольшой отрыв, считаю итоги выборов достаточно позитивными. Кстати, тот другой кандидат достаточно спокойно и конструктивно относится к России. Я думаю, что это тоже свидетельствует о том, что сербское общество уже совсем расколото. И надеюсь, что Сербия не распадется. Куда уж дальше распадаться, в конце концов.
Ну, немного не соглашусь с уважаемым мной Борисом Немцовым. Сербское общество все-таки расколото. И, конечно же, этот раскол проходит по семьям, по самым обычным людям, что не позволяет им быть уверенным в завтрашнем дне. Вот, заканчивая тему Милошевича, дело в том, что у меня такое впечатление, что в России у Милошевича друзей больше, чем в Сербии. Сербы, те, которые голосовали за Николича, плюс бывшие коммунисты, социалисты, они, в общем-то, в глубине души, наверное, все прекрасно понимают, что будущее – это за другим вариантом. Но мы делаем тоже ошибку, когда я говорю «мы», это официальная российская пропаганда, которая называла и продолжает называть Тадича прозападным, а Николича пророссийским. Вот пока мы будем такие эпитеты и ярлыки раздавать, ничего хорошего не будет, потому что ни тот, ни другой, ни пророссийские, ни просербские, ни прозападные, а ни просербские. И другой кандидат сегодня не смог бы одержать победу. Тот, который сказал бы, взял бы на себя такую самоубийственную смелость, я имею в виду политика, который взял бы на себя, повторю, самоубийственную смелость, сказал, что мы отдаем Косово в обмен за европейские преференции, карьера такого политика в Белграде была бы закончена в эту секунду. Поэтому и риторика и Тадича не отличалась от риторики Николича, хотя они, конечно, люди, которые по-разному видят будущее Сербии.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, прежде я вынужден просить, чтобы вы дали сформулировать мысль до конца. По-моему, пожалуйста. Ни в одной передаче так не прерывает. Еще замечание. Вы, по-моему, ни разу никогда СМС ни одно не читали. И это. Но это вот как бы на будущее замечание. А вопрос у меня вот такой к вашему гостю. Вот объясните мне, пожалуйста, популярно мотивацию, логику поведения Европы. Ну, США там, понятно, это не у их границ происходит, понятно. Но почему вот как бы идет такой без оглядки поддержка мусульман на отделение?
Я попытаюсь сейчас выступить за весь Брюссель, я имею в виду за Европейский Союз, и определить логику. Вот проработав больше 10 лет на Балканах, мне кажется, что сытой, более-менее, и тихой, такой даже скучноватой для нас, для веселых россиян, Европе очень не хочется иметь под боком ту самую пресловутую балканскую бочку пороха, которая, да, война закончена, Дейтонские соглашения были подписаны в 1995 году, но, поверьте мне, количество оружия, да, даже в том самом несчастном крае Косово, да и в остальных бывших югославских провинциях, настолько велико, а количество людей, которые психологически или психически, не знаю, как правильно сказать, страдают от синдрома, который у нас назывался бы, наверное, афганским, я имею в виду наших ребят, которые участвовали в операциях в Афганистане, а затем те, кто получил определенную такую душевную травму во время событий на Северном Кавказе, вот такие люди в современной Сербии есть, и это известно. Некоторые называют, что под командой у сербских экстремистов сегодня сидят и ждут сигнал около 5000 вооруженных людей. Другие отрицают, что такого нет, что это по сербским, там, белградским ресторанам можно собрать человек 200, которые спят и видят о том, что они пойдут на Приштину, столицу Косово, как только косовары объявят о своей независимости. Ну, чтобы закончить эту мысль и ответить еще раз на ваш вопрос, уважаемый слушатель, вот, наверное, вот эта пороховая бочка не дает европейцам спать спокойно.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
Разве не следует рассматривать результаты выборов в Сербии как поражение вот нынешнего руководства России, которое не может ничего предложить, кроме нефти и газа, в смысле духовном, в смысле идеи, идеологии? И сербы сделали свои выборы в Европу.
Я не могу с вами согласиться в том, что Россия проиграла на этих выборах. Нет, я считаю, что Россия выиграла, и вы напрасно, уважаемый слушатель, недооцениваете стоимость российской нефти и газа. Это очень серьезный аргумент.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот примеры в том же самом разрезе. Понимаете, дело в чем? У меня такое ощущение, что явно нелегитимность российской власти плюс ее политика, мне кажется, в какой-то степени лишает ее не только права вето, но вообще и возможности и права решения международных проблем. Спасибо.
Ну, он намекает, что Россия пообещала наложить вето на все решения, принятые в обход нее по Косовскому краю.
Ну, если... давайте у нас, я смотрю на часы, которые висят в студии. У нас, по-моему, осталась минутка до новостей. Мы, наверное, давайте начнем следующую половину часа с обсуждения косовского вопроса и что будет дальше после того, как рано или поздно все-таки Приштина объявит о своей независимости.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Да, добрый вечер. Владимир, по-моему, Затулин у нас председатель комитета сейчас по СНГ и связям с соотечественником, а не первый зам. Вот еще господин Грызунов, скажите, пожалуйста, а как бы вы, если бы, не дай бог, находились в тюрьме, у вас была бы сердечная недостаточность, как бы вы тогда заботились о своем здоровье? Спасибо большое.
Я коротко совсем отвечу, время совсем уже истекает. Я прекрасно помню, что Россия посылала своих дипломатов и специалистов в Гаагу, предлагали лечение, но сербская сторона нам в этом тогда отказывала.
Да, Константин Федорович Затулин, первый зам председателя комитета Думского по делам СНГ, директор института стран СНГ и депутат Госдумы от фракции «Единая Россия». Напомню, что сегодня стало ясно, что действующий глава Сербии Борис Тадич победил во втором туре президентских выборов. Он набрал 50,5% голосов избирателей. Его соперник, лидер сербских радикалов Томислав Николич, 47,7%, а явка избирателей составила около 67%. Отвечает ли такой результат интересам России? Об этом мы беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге оппозиционный журналист Николай Андрущенко заявил об отказе от российского гражданства в знак протеста против политических репрессий и цензуры в России. Заместитель главного редактора газеты «Новый Петербург» был арестован осенью прошлого года по обвинению в публикациях тенденциозных и клеветнических материалов. Газету закрыли после публикации статьи Андрущенко «Почему я иду на марш несогласных». Михаил Ходорковский, находящийся в заключении, уже неделю продолжает голодовку. Экс-глава ЮКОСа требует освобождения арестованного бывшего вице-президента компании Василия Алексаняна, который тяжело болен и нуждается в серьезном лечении. А в Москве прошли переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. А в Махачкале убит известный предприниматель, глава Ассоциации обувщиков Дагестана Рамазан Рагимов. На юге Израиля, в торговом центре города Димона, произошел взрыв, погибла женщина. По данным полиции, нападение готовили два смертника, однако один из них не успел подорвать бомбу и был застрелен полицейскими. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Алякса. Европейский союз приветствовал победу Бориса Тадича на президентских выборах в Сербии. Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что исход выборов является подтверждением того, что сербы видят свое будущее в сближении с Евросоюзом. В США сегодня последний день перед предвыборной агитацией перед так называемым «большим вторником». 5 февраля первичные выборы кандидатов в президенты США от Республиканской демократической партии пройдут сразу в 24 штатах. Турецкие военные подвергли бомбардировке северные районы Ирака, где базируются курдские боевики. Вы слушали краткий выпуск новостей.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, отвечает ли интересам России победа действующего главы Сербии Бориса Тадича во втором туре президентских выборов, мы беседуем с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим сапкором агентства печати новости в Югославии, бывшим министром печати Российской Федерации. Бывший депутат Государственной Думы Виктор Алкснес, член фракции «Родина», сравнивает Сербию с Украиной.
Я не думаю, что выборы в Югославии грозят каким-то расколом, дальнейшим расколом общества, потому что общество без того расколото наполовину. Югославия – это типичный пример славянской страны, которая оказалась расколота по мировоззренческому принципу. Ну, другой пример – Украина. И там практически раскол пополам. Половина населения желает быть на Западе, половина населения хочет идти своим путем, в том числе в союз с Россией. И этим все объясняется, то, что происходит. Но с другой стороны, и в Югославии, и на Украине, на мой взгляд, две страны, противостоящие друг другу, все-таки соблюдают определенный пакт о ненападении и не предпринимают радикальных шагов, чтобы дестабилизировать ситуацию.
Уместно ли сравнение вот с ситуацией Януковича-Ющенко, вот это вот противостояние Тадича-Николича?
В принципе, да, можно так сказать. Но нужно сказать, что и Сербия, и Украина – это, безусловно, два демократических государства, где споры между разными политическими течениями решаются цивилизованным демократическим путем на выборах, как это произошло вчера в Белграде и некоторое время назад в Киеве. Так что тут с господином Алкснесом у нас каких-то расхождений нет.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Грызунов, такой вопрос. В случае отделения Косово от Сербии, не может ли Косово оказаться бомбой замедленного действия, которая в среднесрочной или дальнесрочной перспективе может рвануть, а в ближнесрочной перспективе она может рвануть на Кавказе? Как вы полагаете? Благодарю вас.
Да, вот как раз обещали поговорить о косовской проблеме.
Спасибо за вопрос. Я с вами согласен. Может рвануть, и может рвануть так, что мало не покажется. Может аукнуться и на Северном Кавказе. Повторю, в этом крае те, кто вчера еще были полевыми командирами, сегодня руководят правительством в Приштине. Вместе с ними бойцы, которые сняли маскировочную униформу, сегодня надели галстуки, пиджаки и белые сорочки. То, что вот вы, может быть, не сразу к нам подключились, мы с Владимиром говорили о том, что существуют экстремистские организации, в частности, в Белграде, я знаю штаб-квартиру такой организации, где люди готовы взять оружие. И как только Приштина провозгласит о независимости, они пойдут, могут пойти на вооруженный конфликт с косоварами. Но думаю все-таки, что большого такого, что ли, новой Балканской войны не будет. Это будет локальный конфликт, который в состоянии будут подавить силы безопасности и Белграда, и Приштины. Сравнительно недавно был в Тиране и беседовал с руководством Албании. Мне были даны гарантии того, что албанцы, которые живут не в Косово, а живут в Албании, не будут участвовать в подобном столкновении. Так что будем надеяться на лучшее.
Кроме того, возможно, вмешательство натовских миротворцев в этом случае?
Надо сказать, что на территории Косово находятся не только натовские миротворцы, но и крупнейшая военная база Соединенных Штатов. Еще со времен 99-го года, когда российские части оттуда ушли. Поэтому там достаточно большая группировка, которая сможет какие-то вот вооруженные конфликты погасить.
Александр Дугин, председатель Центра геополитических экспертиз, лидер международного евразийского движения, приветствует рост патриотизма в Сербии.
Важно не то, что Тадич победил, Тадич был президентом. Тадич вообще прозападная креатура, типа Немцова такая или Касьянова. абсолютный компрадор, предатель национальных интересов. Но, с другой стороны, можно понять и одуревших уже от несчастий сербов, которые просто обмануты и голосуют за предателя национальных интересов Тадича. Но смотрите, какой большой процент голосует за настоящего патриота Николича. Я думаю, что это очень хороший знак. Вообще, Сербия – это малая Россия, огненная версия России, поэтому такой рост здорового патриотизма в Сербии, живого и пророссийского, должен подать знак, что пора и нам просыпаться.
Хочу возразить, резко возразить предыдущему оратору в отношении, прежде всего, тех незаслуженных, в кавычках, комплиментов в адрес нового президента Сербии. Борис Тадич, я его знаю лет 20, никакой не компрадор, а патриот своей страны. И мой, не могу сказать друг, это товарищ, и поверьте мне, это человек, который, если сказать русофильм, ну, наверное, так не надо говорить. Не на этом должны строиться отношения людей. Но это человек, который очень искренне и доброжелательно относится к нашей стране. И все это мы видели своими глазами во время его последнего визита в Москву. У него нет, что ли, оснований для того, чтобы быть, ну, чуть ли не подкупленным Западом. Он получил прекрасное образование. Кстати, родился он в Сараево. Закончил философский факультет Белградского университета, защитил диплом. Был очень близко связан с покойным Зораном Джинджичем. Получил прекрасную политическую школу. Так что вот мне не понравилось выступление господина Дугина.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
В контексте вот этого вопроса Сербия и Россия, хотелось бы отметить такой важный, немаловажный вопрос. Это целостность страны. То, что Сербия выбрала дорогу единения с Европой, это благо Сербии. Я думаю, что вопрос применительный к России, к ее целостности, Россия должна развиваться по подобию Сербии. Сербия как искра западной части России. Тут товарищ сказал мнение, что интересы Сербии и России связаны глубокими историческими узами. И целостность страны – это есть форма непоколебимая. Пусть Европа думает, как хочет. Пусть она развивается самым демократическим опытом, но если Сербия будет иметь тенденцию к развалу, это будет начало большого развала Европы.
Ну, тогда вот нашему предыдущему слушателю еще раз маленький исторический экскурс. Очень благородно все, что вы говорите, но исторически абсолютно неверно. Понимаете, тут факты говорят о другом. К сожалению, распад Югославии, я вам напомню, что с 1945 года существовала Социалистическая Федеративная Республика Югославии, и до кончины Тита, до 80-го, она существовала. Но в 90-х годах и до нынешнего времени распад продолжается. И сегодня у нового-старого президента Сербии большей задачи, чем предотвратить дальнейший распад, дальнейшие проблемы на этих просторах, нет. Потому что мы прекрасно знаем, что рядышком никак не успокоится ситуация в Боснии и Герцеговине, где компактно живут мусульмане-боснийцы, католики-хорваты и православные сербы, так, в так называемой Республике Сербской. Они тоже не прочь, есть часть экстремистски настроенных достаточно радикально людей, которые могут взять пример с косовских албанцев. И я вот процитирую вам, что совсем недавно премьер-министр сербской автономии в составе Боснии и Герцеговины Мирослав Додик, он говорил о том, что возглавляемый им регион желает видеть в конституции страны статью о праве на самоопределение и отделение. То есть, как только будет подан пример Косово, что-то, какие-то движения могут, точнее, начаться среди сербов, которые живут в Боснии. А что касается исламского государства в Европе, не знаю, нужно ли этого так бояться. По крайней мере, со стороны албанцев, которые живут на территории нынешней Тираны, кроме мелких неприятностей, типа проституции и определенной части наркотиков, а у нас что, из Таджикистана наркотики, что ли, не идут в Россию? Больших неприятностей ждать, наверное, не следует. Так что я все-таки больше оптимист, чем пессимист в отношении будущего мусульманского государства.
Бывший депутат Думы Наталья Нарочницкая, доктор исторических наук, работавшая в Томском комитете по международным делам, во фракции «Родина», во всем винит вездесущий Запад.
Я лично хорошо знаю Николича, и, конечно, совсем не тот человек, каким его изображают на Западе, очень спокойный, я бы сказала, даже тихий и застенчивый. Албанцы заявили, что если победит Николич, то они объявят независимость чуть ли не в тот же день. И сербам было бы довольно трудно. Они могли оказаться в изоляции. Перед Тадичем у Запада есть определенные обязательства. И они обязаны церемониться с ним и помогать ему хоть как-то. Для нас тоже, нам, пожалуй, легче защищать Косово и сербскую позицию при Тадиче. Как это ни парадоксально.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, что касается скромного Томислава Николича, наверное, это работа на него предыдущая отложила такой отпечаток. У него есть такой кличка «Могильщик». Он работал на кладбище, при кладбище работал, и, наверное, это все-таки сказалось как-то на его менталитете, что ли. Вот, пожалуй, все.
Слушаю москвича Николая.
Алло, доброй ночи.
Здравствуйте.
Я хотел бы напомнить, помните, когда начались бомбардировки, и Купчина, значит, проголосовала единогласно за союз Белоруссии с Украиной, чтобы войти в этот союз. У них иллюзий нет. Они видят, чем закончился бросок в Приштину, пшиком в 03 году мы бежали оттуда. Значит, мы помним, вернее, они видят, как, значит, Москва со своими братьями ближайшими отключает газ и Украине, и Белоруссии, и союз с Белоруссией пшиком. Поэтому Югославия, особенно Сербия, она не надеется ни на что. И она, я хотел бы задать вопрос такой. Значит, помнят ли сербы, как мы выдавали, ну, объявленных преступников, которые у нас были в России, и мы вроде бы им дали убежище сначала, а потом выдавали. И вопрос по дочери Милошевича. Когда Милошевича арестовывали, она вроде бы там убила кого-то или ранила серьезно, открывала огонь из своего личного пистолета. Значит, о сыне, о его скандалах в Иркутске мы помним, моя жена. А что с дочерью? Спасибо.
Действительно, уголовные дела были возбуждены не только против сына Милошевича, но и против его дочери, но она отказалась приезжать сюда, в Москву. Насколько мне известно, я не особо занимался ее личностью и персоной, но, по-моему, она курсирует между родным городом Слободана Милошевича Пожарева в Сербии и домиком старшего брата Милошевича, который находится на Черногорском побережье. Еще какой-то был вопрос, я забыл.
Ну что, не покинет ли Россия опять как позорно тогда?
А, нет, относительно выдачи беженцев. В Белграде помнят, прекрасно помнят. Те, кто рассчитывал на то, что Москва будет являться стопроцентной крышей для вчерашних уголовных и политических преступников о том, что все-таки российские власти выдавали генералов, которые были, которым было выдвинуто обвинение в преступлениях против человечности. В Белграде не все поддерживали, кстати, подписание договора с российским руководством относительно продажи крупнейших активов нефтяной и газовой индустрии страны. Так что там есть разные мнения. Но, повторю, это демократическая страна Сербия.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот правительство России во главе с Примаковым, да, всячески подталкивало Югославию на конфронтацию с Западом. А потом, в самый последний момент, накануне бомбардировок, фактически предала Югославию, да? После этого, какие основания остались у сербов доверять России?
Я очень уважаю Евгения Максимовича Примакова. Вот мы с ним сидели несколько дней назад в одном зале, слушали замечательную музыку. Я, естественно, подошел, как младший товарищ, поздоровался с ним, поприветствовал его. Для меня это тоже было удивительно, тогда вот его резкий разворот самолета над Атлантикой, когда начались бомбардировки в 99-м году. Тем более это было удивительно, что Евгений Максимович ведь специалист у нас не по Европе, а по Востоку. А Восток, как известно, дело тонкое. И вот тут, как мне представляется, тогда, конечно, дров мы наломали. Вы правы.
Слушаем москвича Сергея.
Алло.
Добрый вечер.
Во-первых, хочу сказать, ну, Дугин и Браханов вообще, как говорят, полный отстой, это без комментариев, что называется. Еще хочу сказать, во-первых, постановка вопроса сама все некорректно. Это интерес России и прочее. Россия нечего спрашивает, это не ее собачье дело, это первое. Вот. И потом, по поводу давней передачи с участием Грызунова, алло.
Да-да, мы вас слушаем, Сергей, говорите.
По поводу передачи, где он сказал, что вот, если бы началась война в Черногории, то сдавили бы как танк черепаху. Вот хочу сказать...
Я этого не говорил.
Экскурс, напомнить исторический экскурс. По поводу цистерни Пушкина, Черногорцы, как они гоняли по горам Наполеона в свое время. Тогда это можно было еще кого-то захватить. Но Наполеон не удалось, пол Европы захватил, всю Европу. Черногория обломал зубы.
Не совсем по адресу, наш гость ничего такого у нас.
Я хочу сказать, что я не говорил никогда ничего по поводу черепах и так далее, и так далее. Черногория – это часть моей жизни, любви и привязанности. Боюсь, что вот то ли поздние часы, то ли недостаточное количество закуски так повлияло на нашего собеседника. Я, честно говоря, ничего не понял.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шелов-Ковидяев предвидит дальнейшее осложнение ситуации в Сербии.
То, что сербское общество разделено, это очевидный факт. Причем оно разделено не первый год. В скупщине в парламенте Сербии большинство имеют как раз сторонники Томислава Николича. Поэтому, конечно, будет очень непросто работать дальше и президенту, и всей властной элите в Сербии. Сербы далеко не так монолитны, как представляется. Конечно, встают большие проблемы, связанные с евроинтеграцией. Совсем не так быстро сможет присоединиться Сербия к Евросоюзу, как ей хотелось бы. В Сербии предстоят достаточно сложные времена. Что касается нашей стороны, то я думаю, что мы заняли взвешенную прагматичную позицию. На стадии между двумя турами выборов получили на данный момент максимум возможного прагматичного результата, связанного с транспортировкой энергоносителей, с вхождением на сербский рынок в очень важные его сектора. Полагаю, что нам и дальше надо придерживаться такого же прагматичного подхода, и тогда наши интересы будут достаточно серьезно и надежно и долгосрочно защищены.
Соглашусь с бывшим заместителем Андрея Козырева. Вообще, мне кажется, что мы немножко спешим, бежим впереди паровоза, ведь выборы только-только что состоялись. Даже вот пусть Николич признал поражение, но еще нет официальных, во-первых, результатов. Во-вторых, у нас есть еще несколько дней до 7 февраля, когда Белград должен подписать с Брюсселем соглашение о начале процесса интеграции в Евросоюз. Посмотрим, будут ли удовлетворены граждане Сербии вот этими обещаниями. Если вы меня спросите, я думаю, что, конечно же, для них огромное значение имело то, что для сербов облегчат визовой режим, потому что это люди свободные. Еще Тита. Чем Тита отличался от Сталина? Только одной вещью. Тем, что Тита разрешил своим гражданам свободно уезжать на Запад, зарабатывать, и они с этими деньгами потом возвращались к себе домой, строили дома, вкладывали капиталы и так далее. Сегодня сербы изгои. Им нужно вернуть статус нормальных европейцев, нормальных людей. А почему вот мы говорим «Европа»? Как будто Москва и Россия – это не часть Европы. Володя.
Потому что обещал Борис Тадич вступить в Евросоюз, а Москва тогда не стремится.
Поэтому давайте подождем вот еще несколько дней. Во-первых, пусть Евросоюз выполнит свои обещания, откроет европейские рынки для сербов, начнет туда вливать многомиллионные инвестиции, как, скажем, ведь то же самое обещали совсем недавно и черногорцам. Однако вот больших миллионов что-то я пока там не наблюдаю.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, кому именно выгоден такой расклад выборов? Меня не устраивает такой прямолинейный внешний анализ этих событий. Я ему не верю и отвергаю. Гораздо ближе мне взгляд Проханова, а я бы хотела продолжить. Если бы война, Вторая мировая война не была за Балканы, а из-за истребления советского народа, тогда не было бы и ситуации, когда сделали из Югославии СФРЮ, из православной Болгарии сделали коммунистическую с атеистическим исходом, а Грецию бы разделили и подавили в ней православный народ.
Мне кажется, уважаемая Марина, что сегодня, в 2008 году, православие, славянофильство вряд ли могут служить основными, что ли, трамплинами для того, чтобы славянские народы и государства, большинство населения, в которых составляют именно славяне, я имею в виду Россию, ту же Болгарию, Сербию и так далее, Белоруссию, безусловно, Украину, вот чтобы мы строили наше будущее на этом. Нет, наверное, нам все-таки нужно включаться в научно-технический прогресс, то, что мы говорим сегодня о модных нанотехнологиях, вообще быть какими-то более, наверное, дружелюбными, открытыми, радостными, и тогда, наверное, тех проблем, с которыми сталкиваются сегодняшнее сербское руководство и с которыми сталкиваемся, может быть, и мы тоже, будет меньше.
Слушаю вопрос москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня сначала маленькое предсказание судьбы Косово, если позволите, потом вопрос. Прошу позволить задать его до конца.
Пожалуйста.
Так вот, во-первых, помните, в 1938 году, когда от Чехословакии отделяли Судетскую область, тоже под предлогом мира в Европе, тогда судетские немцы тоже были уверены, что отделяются от чехов навсегда. Но через 6 с небольшим лет пришлось им оттуда вылетать, как пробки из бутылки. Так же будет и с албанцами в Косово, чуть только американо-натовский рейх слегка навернется. И второй вопрос. Вот у балканских славян уже давно проявляется это преклонение перед Западом. Я понимаю каких-нибудь католических поляков или чехов. Они на головку больные уже 1000 лет, с тех пор, как латинская нянька темечко зашибла. Но, например, сербы. Их Запад обливал грязью, бомбил, оторвал от них половину национальной территории. За гораздо меньшие обиды те же прибалты или поляки ненавидят нас десятилетиями и веками.
Попробую ответить на очень ваш достаточно спутанный такой. Вы набросали в одну корзину много всего. Понимаете, Сербия – это крестьянское, аграрное до Второй мировой войны государство, которое, у которой вписало вот в нашу историю России и Сербии очень славные страницы. Мы вместе боролись против одного врага. Однако те же самые сербы, и мне это говорил офицер британской разведки, который работал с покойным маршалом Тита. До 1944 года оружие сербские партизаны получали только из Лондона. Москва оружие сербам тогда не давала. После освобождения деньги, материальная помощь, консультации, банки, заводы все-таки строила на территории Сербии, строились при помощи западных стран. Россия тогда находилась в тяжелые последствия Второй мировой, это можно было объяснить. Вот, наверное, так бы я попытался бы объяснить, почему сербы не отрицают своих связей с Западом. Огромное количество сербов живет и работает на Западе. Вот я сейчас неделю провел зимние каникулы, катался на лыжах в Альпах. Половина сотрудников небольшого отельчика – это были сербы из Боснии и сербы из Сербии. Но вот если подводить итоги и говорить о том, что будет все-таки дальше с Косово, мы обещали сказать, я думаю, что, конечно же, Россия не признает независимости Косово, о чем говорит и наше политическое руководство. Россия таким образом получит, конечно же, дополнительный аргумент в спорах с Западом и Грузией, но таким прямым прецедентом для непризнанных государств в случае Косово не станет. Тем более, что и наш президент, российский президент, говорил о том, что мы не будем какие-то осуществлять шаги в признании независимости Абхазии и Южной Осетии, чтобы не поставить Россию в сложное положение. Потому что кроме нас эти страны признают только что Белоруссию, наверное, и Венесуэла. Давайте подождем. Не все потеряно. Дипломаты продолжают свою такую, может быть, непубличную, скрытую, невидимую работу. Диалог идет, а любой диалог лучше, чем отсутствие этого диалога.
Да, подводя итог нашему разговору, как вы считаете, каков уровень должен быть российской делегации на предстоящей инаугурации повторной Бориса Тадича?
Ну, я думаю, что мы могли бы послать, мы, я имею в виду общественность Российской Федерации, послать туда своих лучших людей.
Спасибо. Напомню, что сегодня стало ясно, что действующий глава Сербии Борис Тадич победил во втором туре президентских выборов, набрал больше половины голосов, а его соперник Томислав Николич – 47,7%. Отвечал ли такой результат интересам России? Об этом мы беседовали с Сергеем Грызуновым, главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим сапкором агентства печати новости в Югославии, бывшим министром печати Российской Федерации. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Лина Ширяева и Марк Штильман.
Ваше Высочество, скажите, как представитель династии Романовых, что сейчас больше всего нужно России? Просвещенный монарх, сильная рука или, может быть, демократия?
Я ни слова никогда не скажу, потому что это политика, а это дело русского народа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».